Инвестиции – это просто. Когда есть команда Тинькофф. Каждую среду. Подкаст «Жадный инвестор» в вашем телефоне.
Всем привет! Мы снова с вами. Подкаст «Жадный инвестор» и я его ведущая Даша. Мы брали перерыв, чтобы придумать для вас что-то новенькое. И в этом сезоне мы также будем обсуждать то, что происходит на рынках, но вместе с этим будут специальные тематические выпуски с приглашенными гостями из разных отраслей, которые будут рассказывать нам и вам, как устроен тот или иной бизнес. Ну а наши аналитики подскажут, стоит ли в него инвестировать сейчас и с помощью каких ценных бумаг. И пятый сезон мы начинаем как раз с такого выпуска. Про то, где физически живет интернет, о дата-центрах. Ведь онлайн в нашей жизни становится все больше, и не может быть такого, что нет способов на этом заработать. В гостях Олег Любимов, сооснователь и генеральный директор российской сети дата-центров Selectel. Вполне вероятно, что вы не слышали об этой компании, но что, если я скажу, что ее основатели также стояли у истоков создания социальной сети ВКонтакте. Интригует? В конце подкаста наш аналитик Евгений Дорофеев расскажет, стоит ли инвестировать в дата-центры и как. Смотрите тайм-коды, переходите по ссылкам в описании и инвестируйте с Тинькофф. Забыла. Несколько раздражающих секунд, которые вы можете перемотать. Все, что мы будем тут обсуждать, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, советом идеи или предложением купить или продать конкретные ценные бумаги или финансовые инструменты. Поехали! Олег, приветствую вас у нас в подкасте.
Дата-центры, я точно знаю, что это прямо пушка, бомба, ракета, очень интересный и очень перспективный рынок, но я очень плохо вообще представляю, как это работает. Там скажу, например, что вот я знаю, для меня дата-центры — это какое-то такое место, где большая площадь, много серверов, и там хранятся, обрабатываются большие объемы данных. Там какие-то облачные вычисления, там, в принципе, все наши даже звонки в Zoom или еще что-то. Это вот как мне объясняли. И для меня дата-центр — это место, где физически живет интернет. Если я не права, поправьте меня.
Да, в целом все так. То есть из чего состоит интернет? Есть вы, как конечный пользователь сети, у вас есть какие-то устройства, компьютер, телефон, а есть дата-центры, где хранятся ваши данные и производятся все вычисления над вашими данными. Когда вы посещаете сайт или пользуетесь мобильным приложением, все эти данные подгружаются из какого-то сервера, расположенного в дата-центре. Ну и при этом между вами и дата-центром есть операторы связи, которые организуют, собственно, сеть интернет и связывают вас между собой.
А вы в данном случае чисто дата-центры или вы там как-то связываетесь?
Мы предоставляем как услуги дата-центров, так, ну, тут, наверное, надо поговорить чуть-чуть поподробнее на тему того, какие вообще услуги бывают в дата-центрах. То есть есть дата-центр просто как здание, обеспечивающее охрану, бесперебойное электроснабжение и климат-контроль для оборудования, куда клиент переносит свое собственное оборудование и его там размещает. Это, собственно, классические услуги дата-центров. При этом многие сервис-провайдеры, они не просто принимают на хранение, по сути, оборудование клиентов, но и покупают сами самостоятельно свое оборудование и на его базе развивают более высокоуровневые сервисы. Обычно называются облачными сервисами или услугами уровня IT-инфраструктуры.
Я встречала еще такое понятие, как колокейшн, тоже в рамках дата-центров.
А колокейшн — это когда вы приносите свой сервер и размещаете его в дата-центре. Есть еще dedicated, это когда вы арендуете выделенный сервер. Ну, а все, что связано с облаком, обычно называется infrastructure as a service, IaaS аббревиатура, и это как бы такое собирательное название вот всех этих услуг, которыми мы занимаемся, услуг уровня IT-инфраструктуры.
Я еще такое встречала понятие, как даже выписала для себя hyperscalers. Вроде это такие компании, которые там сами производят вот, собственно, вот эти все сетевые оборудования, процессоры. Как правило, это самодостаточные игроки вроде там Amazon, Microsoft. И даже на них приходится сейчас там треть интернет-трафика в дата-центрах. И доля их будет там увеличиваться там до половины вот в 2021 году. Это вот по данным Cisco. Вы же производите собственное оборудование, насколько я читала?
Все чуть сложнее. Тут вопрос не в том, что они производят собственное оборудование. То есть ни Microsoft, ни Google, ни Amazon, они пока, по крайней мере, свои процессоры и свои какие-то железки не производят. Вопрос в том, что то оборудование и тот подход к проектированию сети и инфраструктуры, которую они используют, он принципиально отличается от того подхода, который используют просто крупные корпоративные клиенты. У них очень большие объемы, у них очень много оборудования, и почему они называются hyperscale? То, что здесь главное, что это scale, то есть что они могут очень быстро масштабироваться в зависимости от того, какая нагрузка к ним приходит. То есть любого размера клиент может к ним прийти и знать, что они получат тот объем ресурсов, который им нужен. И именно то, как они строят свою инфраструктуру, и это объясняет. То есть, если вы просто делаете сервер у себя под столом или какой-то небольшой серверный, это обычно будет небольшое количество серверов, и вам нужно, чтобы они были очень надежными. И у вас будет некая такая централизация хранения данных на этих серверах. Когда мы говорим про hyperscale сервис-провайдеров, у них обычно очень много оборудования, и вся нагрузка, которая на них ложится, она распределена на несколько серверов, и они горизонтально, так сказать, масштабируют нагрузку. Если что-то выходит из строя, то просто соседние серверы берут на себя. Поэтому этих серверов может быть очень много, они могут быть сами по себе относительно дешевыми и взаимозаменяемыми между собой.
А вы, получается, производите самостоятельно или тоже используете другие?
Мы самостоятельно собираем серверы, у нас есть две линии сборки в Москве и Санкт-Петербурге. Мы покупаем готовые компоненты, там Intel, AMD, Supermicro, Micron, Seagate, Toshiba и так далее. И мы покупаем те компоненты, которые в текущей рыночной ситуации наиболее оптимальны по соотношению цены и производительности. Поэтому мы не зависим от какого-то одного вендора, от одного поставщика.
А есть какая-то, может быть, выгода для бизнеса в этом? Потому что, мне кажется, другие дата-центры, они покупают все готовое уже.
Здесь два преимущества. Во-первых, это всегда самые низкие цены за хорошее оборудование, потому что мы не подписываем долгосрочный контракт с каким-то одним поставщиком, и мы постоянно разыгрываем тендеры, чтобы вот то, что вот данный вот месяц, данную неделю самый выгодный на рынке, мы можем купить. И второй момент, мы нашим клиентам можем предоставить серверы и инфраструктуру любой конфигурации, которая им нужна. Мы не ограничены тем набором конфигураций, которые предоставляет крупный вендор серверного оборудования. Потому что мы можем под заказ клиента собрать именно те серверы, которые непосредственно ему нужны и которые для его бизнес-задач, для его информационных систем наиболее оптимальны.
А вот расскажите об этих клиентах. Кто это? Какой это бизнес? Малый, средний, крупный? То есть вот какому бизнесу нужны вообще вот такие сервера и вообще ваши услуги?
Угу. Ну, у нас всего 18 тысяч клиентов. Среди них есть как мелкие клиенты, то есть небольшие какие-то малые бизнес-стартапы, так и крупные российские IT-компании, онлайн-ритейл, сервисы, связанные с доставкой, сервисы, связанные с такси и прочие подобные сервисы. В принципе, любой компании, у которой есть свои информационные системы, могут быть востребованы облачные услуги, услуги уровня инфраструктуры. Любое размещение сайта, любое размещение мобильного приложения. Даже многие стараются сейчас какие-то свои внутренние информационные системы, офисные, например, 1С, выносить в дата-центр, просто потому что там надежнее, там эти данные не пропадут, за ними случайно никто не придет, и там, не знаю, в случае протечки кровли в офисе эти данные не затопят и не потеряются они.
Вы сказали, что именно вот онлайн-бизнесу, ему сейчас как раз дата-центры, это вот прямая дорога к вам. Но во время пандемии как раз было время всех этих онлайн-бизнесов, то есть они нереально сильно выросли. Вы как поставщик вот этих услуг прочувствовали на себе рост?
Да, конечно. То есть именно весной 2020 года, когда начались локдауны, мы увидели такой двунаправленный тренд. С одной стороны, офлайновый бизнес, малый бизнес и бизнес, который находился в пострадавших от локдауна отраслях, ну то есть туризм, бронирование отелей, вот подобные сервисы, они снижали свое потребление. А те клиенты, которые больше завязаны на онлайн, на доставку, на обучение удаленное, на видеоконференции, они свое потребление сильно наращивали. Ну, где-то к лету эта ситуация, она так плюс-минус стабилизировалась. И, конечно, тренд на увеличение потребления, он был сильнее, чем тренд на снижение нагрузки со стороны офлайнового бизнеса. Более того, мы увидели тренд, что даже те бизнесы, которые были традиционно офлайновыми, ну, ритейл в первую очередь, они в 2020 году начали как-то экстренно изучать для себя возможность переходить в онлайн и в доставку.
Когда я готовилась к интервью, я вот поймала себя на мысли, что, во-первых, я мало знаю российских IT-компаний, которые там публично как-то представлены на рынке, и тем более не знаю ничего о дата-центрах. То есть мне как бы так казалось, что если есть какие-то вот такие, так скажем, учреждения, то их уже купили какие-то крупные игроки, и у них самостоятельно никаких нету там ценных бумаг или вообще амбиций. Но при этом как бы в США есть громкие имена, это Iron Mountain, Equinix, Digital Realty. То есть там, в принципе, вот этих дата-центров очень много, и которые там предоставляют, как раз вот как вначале вы говорили, разные виды услуг. Как вообще в России устроен вот этот рынок, чтобы понимать там его насыщенность, конкуренцию?
Ну, если говорить про российский рынок, у нас на российском рынке дата-центров и облачных услуг крупнейшая компания – это Ростелеком.
А,
при
да,
этом
точно.
Она находится немножко особняком, она с остальными компаниями очень мало пересекается, потому что ну, у нас 50% экономики государственная, Ростелеком он специализируется на госкомпаниях, на госструктурах, на там, выполнение там, задач для госуслуг, для государственной единой облачной платформы, вот на таких задачах. И его выручка, она в основном генерируется вот этим сегментом. А в области коммерческих заказчиков там ситуация немножко другая. Там есть ряд игроков отдельно на облачном рынке, отдельно на рынке дата-центров, ну и где-то там есть микс какой-то компаний, которые предоставляют и те, и другие услуги. Из наиболее известных публичных компаний, ну, на этом рынке присутствуют подразделения МТС, Яндекс, Mail.ru, это если вот из больших компаний брать. Естественно, они, для них это не ключевой бизнес, но у них есть облачные подразделения.
Ну, для своих нужд, очевидно, что компания-то...
Нет, почему? Нет? То есть Cloud МТС, Яндекс Облако, Mail.ru Cloud Solutions, это именно те компании, которые... Сбер-клауд точно так же. Это компании, которые именно на сторонних клиентов ориентированы. Но, опять же, для core бизнеса, для них это не самое важное направление. Из тех компаний, больше это уже в дата-центрах, которые только на них сфокусированы, тут малоизвестные компании, хотя и известные в своем сегменте, такие как DataPro, Accelerate, Lynx Data Center, достаточно давно существуют на нашем рынке. Но это частные компании, они не публичные.
Хорошо, я это поняла. Теперь еще хочется поговорить про заказчиков и как с ними вы работаете. Вы упомянули, что у вас 18 тысяч клиентов, и вы есть в Москве, в Ленинградской области, Московской области. Еще я читала, кажется, что в Новосибирске недавно открыли.
У нас собственные дата-центры есть в Москве, в Петербурге, в Ленинградской области, а в Новосибирске и в Ташкенте, в Узбекистане, у нас есть точки присутствия нашей облачной платформы, которые запущены на арендованных емкостях сторонних дата-центров.
У меня сейчас будет максимально глупый вопрос, но если кто-то посмеется над этим, пускай. Допустим, я живу в Твери, у меня есть какой-то бизнес, но могу ли я к вам обратиться к дата-центру, чтобы вы делали это на площади там, Москвы?
Да, конечно. То есть вы же удаленно работаете с своими вычислительными ресурсами и ресурсами в области хранения. Вы можете из любого города заказать услуги в любом городе. То есть здесь еще важный момент, что если вы размещаете в дата-центре собственное оборудование, вам, конечно, лучше какой-то дата-центр, который поблизости, куда вы можете там, на машине за какое-то короткое время приехать, если что-то необходимо заменить. Если же вы выбираете сервис-провайдера, который предоставляет готовое решение, готовые облачные ресурсы, либо там сдает вам сервер в аренду, то вам уже не нужно ориентироваться на близость этого сервис-провайдера к вам. Вам больше, наверное, нужно думать о том, насколько этот сервис-провайдер близок к вашим конечным клиентам. Потому что когда клиенты будут через интернет подключаться к вашим ресурсам, к вашему сайту, мобильному приложению, конечно, чем ближе территориально они к нему будут, тем лучше. Ну, а поскольку в России основной платежеспособный спрос в Москве и в центральной европейской части страны, то наиболее востребованы центры в Москве, в меньшей степени в Санкт-Петербурге.
Вы ответили на мой следующий глупый вопрос. Просто я думала, что, ну, это же должно быть большие площади, где это все хранится, и я такая думала, в Москве и в Питере, ну, как-то сложно вообще найти пространство и как-то, может быть, даже дорого, да, покупать там какую-то недвижимость, именно вот здание. И почему это не делается на какой-нибудь там сельской открытой местности? Теперь вы мне ответили, что нужно быть ближе к конечному потребителю.
Да, но и у нас все-таки основным компонентом в структуре себестоимости является зарплата людей, стоимость оборудования и электричество. И они очень мало зависят от того, где вы находитесь. И, в принципе, сейчас в больших городах в России, что в Москве, что в Петербурге, профицит по электричеству, никаких особых проблем с подключением нет.
А вот, ну, а если вот все закончилось электричество, ну, какой-то сбой массовый?
Ну, все дата-центры обязательно резервируют систему электроснабжения, то есть все наши дата-центры, у них есть два независимых ввода от городской сети или там от магистральной сети, и есть также дизель-генераторы, которые включаются в работу в том случае, если оба ввода от городской сети пропадают. У них автономия, то есть они необслуживаемо могут работать до 10 дней, ну, за эти 10 дней мы исходим из того, что либо мы починим эти вводы, либо сами дизель-генераторы можно будет также обслужить и дальше пустить в работу.
Надо было, да, предположить, что, скорее всего, есть какой-то запасной план и есть какие-то генераторы.
Ну, это, собственно, то, за что дата-центрам платят за их услуги. То есть в дата-центрах бесперебойное питание обеспечивается источником бесперебойного питания с батарейками, то есть которые включаются моментально в случае пропадания электричества, чтобы работа оборудования ни на секунду не пропадала. Ну, у них, естественно, ограниченный, как у любых батареек, запас энергии, поэтому как бы вторым слоем стоят уже дизель-генераторы, которые работают на обычном топливе, которое достаточно широко доступно, плюс на площадке всегда есть запас этого топлива, они могут там неделями, месяцами поддерживать работу в том случае, если на городской сети какие-то проблемы.
И у меня еще есть такой личный вопрос, просто очень интересно, каково вообще вести IT-бизнес в России? Сложно это, не сложно? Есть ли какие-то там жесткие требования или сложности там с рынком? И вообще вроде бы там прошлым летом принимали закон, который снижает налог как раз для IT-компаний. Вот вы, там, Яндекс и Mail, они не отнеслись к нему, потому что они были слишком крупные. Вот на вас это распространилось или нет?
Давайте начну со второй части вопроса по поводу вот этих льгот для IT-компаний. Действительно, они ни на нас, ни на другие указанные компании не отнеслись, потому что у нас так законы странно написаны, что мы, с точки зрения закона, и они не являемся IT-компаниями. Там IT-компаниями признаются только те компании, у которых 90% выручки идет за продажу лицензий на программное обеспечение, либо на услуги по разработке программного обеспечения.
А, то есть предоставление там техники
услуг
нет?
Обычных там IT-шных, это все идет мимо. То есть все те, кто работает по сервисной модели, они почему-то этим законом не обозначены, как те, кто могут претендовать на льготы. Там, конечно, есть всякие схемы с выводом сотрудников части в отдельно, но мы таким не занимаемся. Мы все-таки аудируемая компания с кредитным рейтингом и так далее. То есть мы избегаем таких вариантов работы. Что касается сложностей, ну, как сказать сложности? У нас бизнес дата-центров и облачных услуг, он тесно связан с телекомом и с операторами связи. Эти услуги, они у нас лицензируемые. Там есть также ряд мероприятий, связанных с взаимодействием с правоохранительными органами, с хранением данных. Это некая процедура, которую нужно выполнять. В принципе, в этом смысле все находятся в равных условиях, и все так или иначе ее выполняют. Это, может быть, служит каким-то таким небольшим дополнительным барьером для конкурентов западных, которые просто, видя эту ситуацию с достаточно сложным законодательством в телеком-области в России, не так спешат отрывать здесь какие-то свои физические представительства и размещать тут свое оборудование, свои сервисы.
Получается, это возможность для российских компаний действительно там...
Некий такой косвенный протекционизм, по сути, да. Потому что вот указанные вами hyperscale-провайдеры, ни один из них физически не присутствует на территории России, не представляет здесь свои сервисы, и пока в планах у них такого нет. Мы тем самым как бы немножко так выигрываем по сравнению, например, с нашими европейскими коллегами, которые там компании, условно говоря, из Германии или из Франции, они напрямую конкурируют с этими большими американскими компаниями.
И, наконец-то, вопрос, ради которого мы здесь вообще собрались и делаем этот подкаст, это про инвестиции и деньги. И, собственно, почему мы еще пригласили Олега в наш подкаст рассказать про бизнес-компании. Вы выпускаете собственные облигации. В целом, в прошлом году и в этом достаточно много компаний, которые действительно там впервые и вообще выпускали облигации именно в России. Это прям был такой бум, и очень много, и сильный спрос был среди инвесторов. Мы видим даже сами, как бы, как брокер, да, с своей точки зрения. В вашем случае, что послужило причиной, что вы выходите, так скажем, на биржу и занимаете деньги? То есть какое целевое действие у этого займа?
Мы растем очень быстро, то есть мы растем больше, чем на 40% год-году в последнее время, последние 5 лет. И при этом бизнес у нас достаточно капиталоемкий. То есть, чтобы начать получать выручку, нам нужно построить дата-центр, оснастить его инженерным оборудованием, оснастить его IT-оборудованием, разработать там определенный программный стек, с помощью которого мы начинаем предоставлять услугу и получать выручку. Соответственно, она для нас отложенная по отношению к тому моменту, когда мы несем капитальные затраты. И в силу этого мы часть своих капитальных затрат финансируем не из оборотных средств, а из привлеченных денег. Ну, и, собственно, облигационный займ мы планируем пустить в первую очередь на закупку оборудования для строительства нового дата-центра в Москве и для его оснащения.
По поводу выпуска облигаций, его условий и вообще как, допустим, наши аналитики Тинькофф Инвестиции относятся к идее там их покупать, вы услышите чуть позже, а сейчас я задам, наверное, последний вопрос. Я не надеюсь, что вы на него четко ответите, потому что ни одна компания обычно не отвечает, пытается уйти как-то в сторону. но все равно я выскажу какое-то свое мнение, потому что, ну, я считаю, что дата-центры — это реально очень живой, интересный бизнес, который будет только расти, потому что интернета становится больше, данных еще больше, все даже офлайн-ритейлеры и там какие-то бизнесы, они понимают, что нужно уходить в онлайн, они еще до пандемии это понимали, пытались развивать продажи именно там через свои онлайн-сервисы. Пандемия тем более призывает их это делать, и они это понимают. А если это вот настолько очевидно интересный сектор, да, и направление, есть ли у вас в планах не только облигации выпускать, но и акции, потому что так мало IT-компаний, чьи акции можно купить в России, а тут будет такой классный повод.
У нас на сегодняшний день нет точных планов на эту тему, но на горизонте 3-5 лет мы не исключаем, что мы можем сделать IPO и стать публичными. В принципе, у нас компания по своей структуре, то есть с точки зрения открытости, публичности, то, что у нас аудированная отчетность, то, что у нас есть кредитный рейтинг, мы, в принципе, готовы в определенный момент стать публичными. Но на сегодняшний день наш размер, он пока не позволяет сделать это достаточно эффективно. То есть просто, исходя из размера нас по сравнению вот с упомянутыми вашими американскими компаниями, он настолько несопоставим, что именно вот этот фактор размера, он является критичным в оценке компании при ее выходе на IPO.
То есть вам нужно подрасти?
Нам нужно подрасти еще в несколько раз. Ну, в принципе, если рынок и дальше будет так расти, и мы достаточно успешно на нем себя чувствуем, я думаю, через 3-4 года это будет реально.
Да, ну и в целом, чтобы вырасти, нужны все-таки какие-то деньги, как раз облигации, чтобы все эти вот капитальные затраты, все это увеличивать. Спасибо, Олег, что сегодня к нам пришли.
Спасибо вам.
Естественно, я спросила мнение нашего аналитика Евгения Дорофеева, что он думает по поводу самих облигаций. Стоит ли их покупать на старте?
Про предстоящее размещение облигаций Selectel. Мы думаем, что это размещение может стать одним из самых главных и ярких событий для российского долгового рынка в этом году. И тому есть достаточно большое количество объяснений. Во-первых, компания-дебютант. У нас, откровенно говоря, не так много компаний, которые дебютируют и впервые выходят на рынок с облигациями. Чаще всего мы слышим про устоявшиеся компании, бизнесы, которые выпускают вновь ценные бумаги, облигации, рефинансируют тем самым свои предыдущие заимствования. А вот действительно новых имен у нас дефицит, и тем ценнее каждое такое размещение. Во-вторых, важна, безусловно, и отрасль, в которой работает Selectel. Это облачные технологии, это дата-центры. Это один из самых перспективных бизнесов в любой стране, один из самых быстро растущих бизнесов. И, собственно, это подтверждается теми цифрами, которые Selectel демонстрирует на протяжении последних лет. Как уже говорил Олег, про среднегодовой темп роста 40%, и у Selectel сохраняются небезосновательные планы по очень высокому росту бизнеса в следующие несколько лет. Аналитики в целом прогнозируют высокие темпы роста этого рынка. Здесь все замечательно и превосходно. Ну, еще, наверное, один важный фактор, если смотреть на Selectel с точки зрения кредитной, с точки зрения анализа кредитоспособности, здесь тоже ситуация очень-очень позитивная. Мы видели, как компании присвоили рейтинг Single A в конце прошлого года, два российских рейтинговых агентства, и Акро, и Эксперт.РА, тем самым подтверждая надежность Selectel, отмечая ее высокую роль компании в этой индустрии, лидирующие позиции, качественный менеджмент компании, относительно невысокую долговую нагрузку и, опять же, темпы роста самой индустрии и то, что компания сохраняет свои позиции и будет в дальнейшем зарабатывать дальше. Поэтому предстоящее размещение обещает быть очень успешным и очень интересным для инвесторов. Мы, как Тинькофф, не могли пройти мимо такой классной истории. Поэтому в данном размещении мы являемся одними из организаторов и крайне рады, что были удостоены такой чести. Уверены, что размещение облигаций Selectel станет очень запоминающимся событием для всех и для инвесторов, и для самой компании, и для нас как организаторов.
Для желающих мы оставим ссылку на участие в первичном размещении компании Selectel в описании к этому выпуску, а также на выпуск, где мы рассказывали, как вообще проходит первичное размещение именно облигаций и какая есть выгода инвестору. Спасибо, что были с нами. Пожелания по следующим выпускам можете оставлять в комментариях, а также писать мне в социальной сети Пульс. Подкаст подготовлен АО Тинькофф Банк.
Это был подкаст «Жадный инвестор». Покупайте дешево, продавайте дорого. дорого.